Ты смотри, умный какой.
Вот будут у тебя свои дети, я на тебя посмотрю.
Потому что я так сказала.
Мы такими не были.
Ну, мам,
не мамкой.
Ты что, хочешь жить в свое удовольствие?
Мы такими не были. Серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга.
Всем привет! Это подкаст о подростках и их родителях. Мы такими не были, где мы вместе с психологом, руководителем школы для подростков и взрослых Вверх Альфеей Мячиной разбираемся в самом сложном и самом интересном подростковом возрасте. Я журналист Александра Михайловская, задаю самые неудобные, актуальные вопросы специалисту, и мы иногда находим очень интересные ответы. Привет, Альфея.
Привет, Саша.
Я напомню, этот сезон подкаста у нас построен на обращениях подростков. Зачитываю очередную историю, назвала ее «Воспитание мужика». Ух, история от Светланы, 14 лет. «Мне очень повезло с семьей, у меня есть мама, папа и брат. Они очень любят меня, а брат вообще для меня самый близкий человек. Наш папа очень сильный и мужественный, мама его очень уважает, и мы тоже, но иногда мне кажется, что он сильно жестко обращается с моим братом. Он не обижает его, не бьет, но то, что прощается мне, ему никогда. Я часто слышу, как ему говорят: ты мужик, веди себя как мужик. Он многое умеет, очень хороший и добрый, но не всем это показывает. А я считаю, что надо в первую очередь быть человеком. Иногда мне его жалко, что он не может показать своих хороших чувств. Что такое быть мужиком?» Представляешь, вопрос, какие прилетают?
Вообще.
Что видишь?
Ну, такую нормальную реакцию спасти того, кто тебе дорог, от неприятных переживаний. Когда мы кого-то любим, когда кто-то для нас родной и близкий, нам хочется, чтобы он не переживал чего-то, что ему больно. То есть
такая
уберечь
забота.
Хотим. Да, забота, вот я бы ее даже назвала спасательством. Чтобы этого не было вообще в его жизни. Не сопереживание, когда я вижу, что тебе трудно, я вижу твою боль, и я сопереживаю, сочувствую, а избавить, чтобы это с тобой не происходило, это вот я больше спасательством называю, чем заботой.
Почему возникают эти вопросы? Почему это не считается нормой? Что изнутри Светланы сигналит о том, что что-то идет не так?
Мне кажется, что она вот здесь цепляется за ощущение несправедливости. Вот она добавляет акцент, то, что мне прощается, ему никогда. То есть она видит разное отношение, вот двойной стандарт, и это ее цепляет. Это часто в подростковой среде является камнем преткновения. Обычно наоборот, в сторону «вам можно, а мне нельзя». Обычно по этому поводу ребята напрягаются, нагреваются в школе. И дома тоже. А здесь, видишь, немножко обратное. То есть, почему мне можно, а ему нельзя? Ну, это потому, что она очень сильно его любит, переживает, беспокоится за него. И вот мне кажется, что тема двойных стандартов, она явилась искоркой, через которую она в эту тему вообще зашла.
Угу. Ну, тогда главный такой вопрос, который она задает в конце, что такое быть мужиком?
Вот здесь мне хочется сохраниться как раз в роли психолога, из психологической стороны разобрать этот вопрос. Существует, да, такой стереотип, картинка того самого идеального мужика, мужчины, который стабильный, уверенный, обеспеченный, решала, который может даже в самой там сложной эмоциональной ситуации сохранять вот свой стержень. Он такой вот покровитель и достигатор, и очень стабильный, предсказуемый, заботливый, сильный, доминирующий, ну и так далее. Мы можем добавить туда разных других еще качеств, но я сейчас пока выбрала такие позитивные, которые, скорее всего, всем понравятся. И существует, да, некоторый крен вот в эту сторону, как бы отрицание всей остальной человеческой природы, которая не подходит под этот портрет. Ну и чем сильнее отрицаются вот эти, ну, назовем их теневыми сторонами, которые не подходят под этот портрет, тем более напряжен тот конкретный мужчина, который должен этому соответствовать.
Но есть же еще такое, как быть женщиной. Ты должна быть красивой, ты должна быть мягкой,
мягкой,
ты должна быть гибче. Да, вот это вот.
Ты должна прощать, принимать, ты вот такая должна быть вся обтекаемая, приятная, очень френдли, ты не должна злиться. То есть вот мужчина не должен бояться, это самое главное требование к нему, и быть таким вот чувствительным, чувственным. А женщина не должна проявлять агрессию, не должна доминировать, не должна сердиться.
Что идет поперек природы в данном случае?
Вообще все, потому что мы и то, и другое. Мы и чувствительный пирожочек, и очень сильный, мощный достигатор. Одновременно и женщина, и мужчина. Да, мы разные. Женщины и мужчины разные. И говорить, что мы полностью одинаковые, ну, это полный бред. Это неправда просто. Вот. Но мы не настолько разные, как представляют некоторые. И мужчина — это человек, у которого есть эмоциональная сфера, у которого есть переживания, в том числе и переживания страха, в том числе и переживания боли, сомнений, обиды, еще чего-то, что вот отрицается в портрете такого идеального мужика. Типа, чего он не должен это чувствовать. И здесь случается, знаешь, какой перегиб. Дело-то не в том, чувствует он это или нет, а в том, как он с этим обращается. Мужчина тоже чувствует страх и обиду, но один убежит, спрячется, сложит лапки и откажется от ответственности, будет конючить, жаловаться, еще как-то, вот внешнее поведение. А другой, почувствуя страх или обиду, предпримет какие-то другие, более конструктивные действия. И часто переводится фокус внимания с чувств на поведение. Вот можно злиться и наорать на кого-то, а можно злиться и взять паузу. Просто отстраниться немножко в отношениях, не устраивать сейчас суперконфликт. Чувство одно и то же, поведение разное. И вот если направить фокус внимания на поведение, то можно говорить об эффективности. А если направить фокус внимания на чувства, но мы этим не управляем. Это природа наша. Нормально бояться, нормально обижаться, нормально злиться. Это просто так мы устроены.
Что происходит, если это запрещать? Если появляется родитель, который не бросает этого ребенка, а действительно вкладывает в его воспитание, в его развитие, но со своей точки зрения, как, например, вот папа в этой семье. Светлана объясняет, что он не бьет, он физического насилия не применяет. Внешних и видимых признаков того, что унижается личность, нет. Но есть что-то другое, что чувствует Светлана, и что бывает, когда давится что-то такое природное, запрещается, а культивируется. Ты вот мужик, ты должен быть вот таким.
Я думаю, что у папы, у самого такое же отношение к себе и к своим проявлениям условной слабости. То есть чего боится больше всего вот этот мужик, да, подчеркнуто, быть слабым. И страх или там чувствительность для них равно слабость. Это равно, что меня победят. И Света чувствует, что то, что в ее брате есть, вот оно как раз отрицается. Что будет, по-разному бывает. У некоторых это приобретает такую очень сильную критичность к себе внутри. Как только мужчина, в принципе, замечает свою вот эту, в кавычках, слабину, он начинает очень сильно сердиться на себя. То есть это происходит, он не может этого не видеть, что он там струхнул по какому-то вопросу. И он начинает сильно агрессировать против этого. И часто вот этот огромный объем агрессии не только на себя направлен, но и на окружающих. То есть разрядиться об кого-то из-за того, что я не принимаю в себе. Это вот очень-очень частый симптом.
На причинение вреда слабым. Девочек не бьют, животных не пинают. Внутрь пойдет.
Нет, пинать и бить — это не единственный способ доминировать. Можно подчинять, заставлять, оскорблять, можно обесценивать. Внешне это может выглядеть как авторитарное воспитание. Не обязательно это прямо явные такие формы агрессии, когда мы прямо видим, что нарушаются границы другого. Границы — вещь абстрактная, их можно нарушить очень-очень искусно.
Ну вот здесь вот папа что делает из благих намерений?
Я думаю, что папа хочет, чтобы его сын был сильным, неуязвимым. И папе кажется, что если он вырежет внутри себя, да, вот эту слабину, то он таким станет. На самом деле это не единственный взгляд. И чувствительность мужчины, ну это в целом, это не только в этой семье, это просто, ну, не то, что каждый второй, каждый мужчина, я думаю, сталкивается с вот этим конфликтом внутренним, когда чувствительная часть есть, но ее либо к ней доступа нет, либо стыдно туда смотреть, либо я не знаю как. Ну, в общем, это какая-то очень нормальная, хоть и грустная история. Доминация — это когда кто-то управляет кем-то, ну, то есть кто-то старше. Это нормально в детско-родительских отношениях, что родитель доминирует. Это нормальная история. То есть воспитание — это и есть доминация. Я говорю, что для тебя подходит, что для тебя не подходит. И в каких-то вопросах без нее не обойтись. Иерархия в детско-родительских отношениях нужна. Но не во всех вопросах. В каких-то вопросах мы можем с детьми быть на равных. Мы ничем не отличаемся, например, по своей эмоциональной природе. И у меня есть условно-негативные, условно-позитивные эмоции, и у тебя есть условно-негативные и позитивные эмоции. Они просто существуют, а не я их владелец и говорю тебе, вот это проявляй, а вот это гаси. Эмоции происходят сами по себе. Их невозможно запретить. Можно запретить их показывание. Это, собственно, и делается. Но это в целом с нами воспитание так делает. То есть нормальная история, что мы как бы корректируем свое социальное поведение под тот запрос, который нам снаружи отправляется.
Мне в этой истории понравилась ровность папы. То есть он сам такой, и он диктует такие правила по жизни. То есть здесь нет противоречия. Было бы хуже, если бы он сам непонятно как, непонятно что, а сына требовал бы вот так, или пил из него то, что из самого себя не получилось. Здесь здесь этой истории нет. Но наносит ли он какой-то вред личности сына?
Ну, не бывает идеального какого-то воспитания, не бывает. То есть мы же люди, и мы через себя пропускаем. Нету той совершенной системы воспитания, которая вообще не нанесет там никакой травмы, никакого вреда. Мы сами все адаптированные, такие все со своим каким-то особым рисунком, адаптированные под те ситуации, в которых мы жили. И мы не можем это как бы убрать, как бы не старались. В ситуациях, когда мы общаемся с другими людьми, мы свое мировоззрение навязываем, какие-то свои стереотипы, которые могут отличаться от правды. Пойди найди еще эту правду. Поэтому, да, может быть, у брата Светинова будут какие-то сложности в будущем в эмоциональной сфере. Возможно, ему будет сложно, например, да, говорить и общаться с близким человеком на какие-то болезненные для него темы. Ну, как мужчины, да, разговаривают, они слушают. Ты там что-то 3 часа рассказываешь со слезами, соплями, он как бы хорошо слушает, спасибо ему. А самому поделиться, да, ему может быть очень трудно как бы ощутить эти переживания, тем более признаться кому-то. И в отношениях это может выглядеть как холодность, недоверие, что-то еще. Но это та плата, которую сильные мужчины отдают за то, чтобы быть такими, знаешь, 24/7 сильными и надежными. Классно быть рядом с таким мужчиной. Он надежный, он подаст руку, он спасает, он предвидит, он помогает. Ну, как бы это очень приятно, когда есть кто-то такой. Но надо помнить, что внутри у него такое же существо, как у тебя внутри. У него тоже есть сердце.
Но я не увидела, что он во всем уже вырос такой жесткий, закрытый. У него есть сестренка,
да,
с которой он мягок, с которой он добр, с которой он отзывчив, где он эти чувства проявляется. И я, думая о будущем этого молодого человека, подумала, что когда у него появятся дети, он будет знать, как с ними тоже мягко и нежно обращаться. Когда у него появится любимая женщина, мне кажется, что вот это общение с сестрой, оно может дать вот эту вот теплоту, доверчивость не со всеми. И классно, что не со всеми. И классно, что он не такой воздушный весь. Что у него все равно здесь больше в здоровой форме все идет.
Да, да. Я подчеркнула, что возможно. Ты спросила, какие будут плохие последствия. И я говорю, да, возможно, он будет там более напряжен в эмоциональной сфере. А может быть и нет. Чем хорошо, когда есть разные ролевые модели. То есть вот есть мама со своими чертами, со своими привычками. Есть папа со своим мировоззрением, со своими привычками. Там сестра, еще кто-то, какие-то родственники. Что у ребенка много разных примеров, как можно проявляться и каким можно быть. В разных отношениях я тоже разный. С кем-то вот это приветствуется, с кем-то нет. И мы становимся такими более вариативными. То есть не супер жесткими в одном только проявлении, а такими более гибкими. И здесь в семье чувствуется какая-то любовь, взаимопонимание, поддержка. Ну, здорово, что у него есть возможность и быть там чутким и с кем-то близким душевно, но при этом есть ролевая такая сильная модель папы, как справляться с этим миром, как быть ответственным, как быть мужественным.
Ты видишь здесь страх? Просто здесь несколько раз было сказано, мама уважает, мы уважаем. То есть папу в данном случае уважают. Почему не бояться? Почему не бояться этого авторитета, этой силы? Вот что ты видишь конкретно из этого кейса?
Не вижу страха. Ну, меня немножко смутила фраза, вот он его не бьет, не проявляет насилие. Почему она вообще это подчеркивает? То есть если этого в семье нет, это просто должно быть нормальным. А возможно, это подчеркивается. Типа, я ж тебя не бью.
Ну, я где-то видела, может быть, в других историях.
Ну, нет, она бы не считала это нормой. Просто так человек это не скажет. Если физического насилия нет фактически, не значит, что им не угрожают. Тебя могут не быть и могут сказать, вон ремень на стене висит, что-нибудь не так получишь, и ни разу за жизнь не ударить, но это будет ребенок, травмированный физическим насилием, представлением об этом. Поэтому здесь сильно большой разницы нет. Ты спросил, что я вижу здесь? Я вижу, как бы страха фактически нет, но, возможно, он есть.
Здесь на параллели просто, она сама по себе и Светлана, она более мягкая, более чувствительная, и для нее а вот эта вот твердость и прочность папы, оно может быть противоположной стороной, которую она пытается понять и осознать.
Не вижу в этих словах запроса на то, чтобы она хотела понять папу. Не вижу. Она видит общность себя и брата в теплоте и чувствительности. То есть она видит, что брат вот такой, да, что он, возможно, мягкий, чуткий, чувствительный, но ему нельзя. Мне можно, а ему нельзя. И вот это ее задевает. Она как бы чувствует ограниченность брата в проявлении себя таким, какой он есть. Вот это мне
видно.
Почему
уважают папу при этом?
Заслужил уважение. Папа делает классные поступки, он там любит и заботится, он присутствует с детьми, он с ними находится в отношениях, он отвечает за свои слова, скорее всего. То есть уважение — такое же естественное чувство, как симпатия, там, любовь. Если мы говорим не о вынужденном уважении, когда ты просто должен подчиняться, потому что человек старше, или уважение, основанное на страхе, а просто, типа, папа папа классный, классный пример, я им горжусь, он там что-то достигает, он красавчик, он веселый, мужик. Он там добрый. Ну, мужик вряд ли у подростка именно вот такое будет определение, это уже скорее для взрослого человека, там, взрослой женщины, мужчины, вот типа, вот мужик прям, вот пришел и как мужик все разрулил. Я вот сейчас вспоминаю, и мне самой так приятно вспомнить тех мужчин, которых я могу так назвать. Это обычно какие-то очень надежные, классные ребята.
А твое личное тогда, что такое быть мужиком?
Мне кажется, что для любого человека классно быть стабильным и надежным. Мне кажется, это нормально и для женщины, и для мужчины, для взрослого человека нормально осознавать уровень своей силы, уровень своей ответственности, быть предсказуемым для других людей, для самого себя, быть уверенным в себе. Мне кажется, нормально чувствовать себя, осознавать себя. Мне кажется, нормально выстраивать с собой отношения доброжелательные, а не отношения «этого мне хорошо, это плохо, надо вырезать, справить, стать другим человеком». Мне кажется, что в целом такое доброе, принимающее отношение к себе с учетом адекватности ситуации, мне кажется, это нормально для мужчины и для женщины. Да, мужчинам это сложнее, они там забивают на многие свои внутренние процессы, в том числе и на здоровье, на свои желания, как бы направляя на внешнее свою силу, свою энергию, ресурсы. Поэтому здесь, мне кажется, вот эти вещи, они релевантны для обоих полов и вообще для всех людей. Это мое личное мнение.
Есть еще такой момент, как социум, адаптация в социуме и выживание в социуме.
О, да.
Иногда приходится компенсировать в себе какие-то мужские и женские качества, чтобы выжить. Женщина бы и хотела бы быть очень мягкой, гибкой и такой всей обтекающей, да, но находясь в определенных условиях в социуме, ей нужно проявлять какую-то жесткость, то есть быть мужиком. Есть ли какие-то требования социума, которые влияют, кто ты есть, мужик ты или женщина?
Я не считаю, что быть уверенной, сильной и, допустим, способной чего-то достигать, это означает быть мужиком. Я так не считаю.
Но так говорят, яйца в юбке. Ну, то есть отрастила себе яйца там, да? Там,
ну, да, это вот такое представление. Представление достаточно поверхностное о том, как мы устроены. Конечно, конечно, социум супер влияет. То есть сейчас уже поменьше, а раньше, ну, сильно общественное осуждение. Нельзя было даже в штанах ходить. Даже на лошади надо было ездить боком, потому что в юбке ездить на лошади как наездник вот не пристало. Но мы развиваемся и понимаем, что некоторые правила, ну, они изжили себя, если сравнить их просто со здравым смыслом. Ну, нормально ездить на лошади как наездник, закинув ноги в разные стороны. Ты так жизнь себе с большей вероятностью сохранишь. И это будет важнее, чем ты умерла как женщина, с бочка сидела. Поэтому, да, конечно, социум влияет, но мне кажется, мы в целом все развиваемся. И нормально быть женственной в брюках, и нормально быть чувствительным мужчиной, оставаясь при этом там надежным и классным главой семьи. Мы сильно гибче, чем то, что обычно на нас социум навешивает. Ну а вообще, да, мужчинам, конечно, как мне кажется, сложнее противостоять стереотипам, потому что вот эти все социальные приколы, где нужно показать, что ты тут главный самец в стае, что тебе нужно постоянно конкурировать за что-то. Вот эти мужские компании, где постоянно все на подколах, да, чтобы вот свое место лидера этого самца, самого главного, занять. Есть вот альфа-мужчины, бета-мужчины и так далее. Но мне в этом смысле всегда как-то немножко грустно и печально, что мы на таком высоком уровне развития до сих пор еще какими-то такими категориями оперируем. Серьезно, нет дел поважнее, чем тут определять, кто главный самец в комнате.
А что будет с мужчиной, если он будет проявлять чувства?
Здесь, мне кажется, очень важна категория уместности. То есть, насколько мужчина понимает, какое поведение в какой среде уместно.
Но если видят, заклюют чисто вот
какая среда. Если это среда людей, в которых это нормально, нет. Если это среда, в которой проявление чувств, тем более слезы, являются вообще стигмой, позором и так далее, ну да, заклюют, изгонят, издеваться будут. Все зависит от того, какие правила в этом конкретном социуме преобладают.
Я просто пытаюсь понять, откуда этот страх, откуда вот это вот все вообще сформировалось.
Большая история авторитарного нашего всего.
А мне кажется, это еще раньше было.
То есть, ну, там же тоже, конечно, выжили сильнейшие. Ну, то есть нельзя быть вожаком стаи, если ты там расстроился, испугался. Выберут более смелого. Зачем нам нюня, условно говоря, а он там не победит вожака соседнего племени, там, соседней стаи. Поэтому, да, это как-то очень, естественно, обусловлено. То есть нормально конкурировать, нормально хотеть быть самым главным, лишь бы это не превращалось в главную цель в жизни и единственную. То есть мы разные, мы хотим и быть главным, и мы при этом можем чувствовать разные переживания. Когда есть вот эта фантазия, фанатичная зацикленность на какой-то вот идее извне, то там теряется как раз-таки вот эта адаптивность, осознанность, и просто человек прет вот по стандарту, по чек-листу, каким я должен быть, а все остальное внутри себя отрицает, вырезает, превращает в психосоматику и так далее. И очень рано умирает, к слову, о мужской нечувствительности. Да, то все оседает якобы нечувствительность, неуязвимость к эмоциональному состоянию. Это только внешняя оболочка. Внутри все это проживается. Просто уже, например, на уровне внутренних органов. Сидит напряжение, сидит вот этот стресс проглоченный бесконечно. И мы имеем вот мужскую смертность, которая сильно отличается от женской.
Что может сделать Светлана для своего брата, не спасая его?
Ну, любить своего брата. Продолжать любить его. Продолжать его поддерживать. Мне кажется, что Света очень теплый, такой сердечный человек, который умеет чувствовать, что происходит с другим человеком. У нее высокий навык эмпатии. И она может быть для него таким теплым, добрым тылом, в котором брат может расслабиться и быть собой чуть больше, чем в других средах. И здорово, что у брата есть такая сестра. И да, понимать, что там мужской мир отличается, что ему предстоят испытания, что там будет нелегко. Вот это нормально. Нас всех поджидают какие-то там испытания, это окей. Но он всегда может прийти к своей сестренке, к Свете, и там снять латы, снять доспехи, побыть ежиком с розовым пузиком.
А она его примет?
Да, она его очень любит.
А это подкаст «Мы такими не были», где мы обсуждаем самый интересный, самый сложный, самый перспективный подростковый возраст. Альфия, спасибо большое.
Саша, спасибо большое тебе.
«Мы такими не были» – серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга.